Друзья, ну мы продолжим вчерашнюю тему. Давайте очень коротко вспомним, о чем мы вчера говорили. Мы говорили о том, что Христос начал дело Евангелия, что продолжать Он это дело поручил апостолам, и в лице апостолов, соответственно, мы с вами находимся тоже вот продолжатели этого дела. И что прежде чем Христос поручил апостолам непосредственно выполнять то дело, которое они должны были выполнять, Он их учил некоторым урокам. И вот первый урок был урок о том, чтобы научиться общаться с воскресшим Христом. Это так и есть, чтобы научиться общаться с тем, кто уже не видим так физически, и вот через его слово, через молитву научиться общаться, но это есть применять к нам. Хорошо, второй урок какой у нас был, друзья? Научиться делать маленькие дела, которые, может быть, нам кажутся не очень значительными. Значит, научиться делать маленькие дела. Третье, друзья, урок какой у нас был? Не лезь не в свое дело. Прекрасно. Хороший урок, друзья. Он очень удачный для нашего... В смысле, он очень нужный для нашей жизни, потому что много проблем от того, что мы лезем туда, куда не нужно лезть. Хорошо, друзья. Следующий урок, он довольно интересный тоже для нас с вами. Сегодня еще 3 урока будет. И вот 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Друзья, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Братья и сестры, интересно, что человек... Вот мы с вами люди, мы живем в 2 мирах. Мы живем в мире физическом и в мире духовном. В мире физическом для того, чтобы нам что-то сделать, нам нужна сила. Например, лавочку подвинуть там или, допустим, что-то сделать. Сила и умение. В мире духовном нам тоже нужна сила. И, к сожалению, некоторые люди, некоторые христиане, они путают вот эти 2 мира и пытаются в том мире, который духовный, действовать той силой, которая действует в физическом мире. Приведу пример. Есть такой остров Крит, и на этом острове живут критяне, ну, соответственно, да. И апостол Павел пишет письмо Титу, своему товарищу, и пишет: «Из них самих один стихотворец сказал: критяне всегда лжецы, звери злые, утробы ленивы». И вот обратите внимание, что сам Павел побыл на острове Крите, побыл на острове, потом вернулся и пишет Титу: «Из них самих один сказал: критяне всегда лжецы, звери злые, утробы ленивы». И потом добавляет: «Свидетельство это справедливо». То есть как бы он убедился на практике, что действительно так и есть, что свидетель, что критяне всегда лжецы, звери злые, утробы ленивы. А потом он пишет Титу такие слова: «Я тебя приказываю рукоположить пресвитеров в каждой церкви». И у меня возникает вопрос: а вот откуда он бы взял пресвитеров на острове, где люди всегда лжецы, звери злые, утробы ленивые? И дальше апостол Павел добавляет такую мысль. Кстати, он там пишет слово «приказываю», да? То есть как бы, ну, Титу, ну, и Тимофеем пишет «приказываю» там тоже. Но вот как бы Титу, видать, было не так просто это сделать. И дальше он пишет такие слова Титу: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Там это и в Титу, и в Тимофее эта мысль есть. То есть, друзья, посмотрите, он говорит о том, что... Да, если человеческим взглядом смотреть, то вот эти критяне, они такие очень злые люди, всегда лжецы, лукавые, с ними невозможно ничего делать. И если посмотреть на них взглядом таким вот человеческим, то здесь вообще невозможно церковь создать. А уж тем более невозможно найти человека, которого рукоположить в пресвитеры. И тем не менее, он говорит, благодать Божия явилась, спасительная для всех человеков, в том числе и для этих критян. И мы видим, что этот остров Крит, который был абсолютно бесхристианский, после того, как про него пошел апостол Павел и Варнава, да, это первое миссионерское путешествие, а потом там остался Тит, то после этого этот остров Крит вошел в историю церкви как остров, знаете, как его называли в древности? Остров 100 церквей. То есть на этом острове образовалось 100 церквей. Это делает благодать Божия. Еще один маленький пример, и потом я вернусь к этому тексту. Апостол Павел пишет такие слова: «Мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем, но орудия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и приняем всякое помышление в послушание Христу». То есть, вот есть некие твердыни, да, вот эти замыслы человеческие. Вот вы знаете, самая сильная твердыня в жизни – это замыслы человека. То есть вот человеку объясняешь, а он все равно ничего не понимает. То есть он не соглашается с тобой. Он даже может внешне согласиться, а внутренне все равно ничего не сделает. Очень трудно поменять самого человека. И апостол Павел с этими твердынями сталкивался бесконечно много. В его жизни постоянно окружали люди, которые были против него. Иудеи разные, язычники – всякие еретики и так далее, и так далее. И он говорит, что мы не спровергаем вот эти твердыни, замыслы, орудием. Каким орудием? Сильным Богом орудием. И вот это очень важная мысль, потому что часто христиане, они пытаются решать какие-то духовные проблемы, они пытаются решать при помощи силы физической, да, или какие-то логики, убеждения, Но это тоже иногда бывает неплохо, но это не сильно действует. Иногда бывает даже при помощи силы вот физической даже как-то, да, каких-то вот, может быть, таких методов. Я помню, один брак был, и вот на этом браке мне надо было пожелание сказать. И я говорю жениху, вот у тебя очень сложная задача. Просто, наверное, самая сложная, которая только есть. Ты должен быть главой семьи, ты должен быть авторитетом, ты должен быть человеком, который уважает и слово, которое слушаются. Вот как бы теперь твоя новая такая должность, да? И при этом ты не можешь добиваться авторитета и вот этой властности при помощи мирских методов. Не можешь так стукнуть по столу, все, я там, слушайте меня там, да? Или взять дрын какой-нибудь там и отколошматить жену. Не можешь так сделать. То есть вот как же добиться авторитета, как же стать главой семьи, как же стать человеком, который действительно самый главный в семье, и при этом вот методами мирскими пользоваться нельзя. Это сложно. В церкви то же самое, да, вот человек, пресвитер церкви, он должен быть уважаемый, и при этом он же не может там в тюрьму посадить за то, что тебя не слушают, или там штраф какой-нибудь выписать. Друзья, и вот здесь так написано, что вот сильный Богом. Я помню, у нас был такой случай в церкви, сосед один, сейчас у них с ним все хорошо, наладились отношения, прекрасные, слава Богу, а вот было время, когда он против нас немножко имел какие-то, против дома молитвы, какие-то намерения, и однажды у нас было собрание, были окна открыты, было жарко, было пение, все. И я смотрю через окошко, этот сосед куда-то уехал, приехал во время собрания и стал монтировать на своем заборе такие громкоговорители, такие огромные, знаете, такие большие, как вот радио, в сторону дома молитвы, то есть от своего дома в сторону дома молитвы. И я понял, что сейчас он включит какую-нибудь там, знаете, какую-нибудь там рок-группу какую-нибудь, да, и она будет в наш дом молитвы вещать. Но он не успел доделать до конца собрания это все. И собрание кончилось. И вот мы к одному брату подхожу, кстати, вы его знаете хорошо, Борис Вихарь. Я говорю, Борис, пойдем сходим, пожалуйста, к соседу. Поговорим с ним. А вот как вы думаете, какие у меня мысли в голове? Вот, какие у меня мысли? Ну, сказать, так, ты не имеешь права, так, это все наша территория частная, все, знаете. Вот так, вот, то есть я понимаю, что это какая-то твердыня, вот это такая скала, твердость такая большая. И надо теперь эту скалу разрушить, надо что-то с ней сделать. А какими методами это сделать? Ну, конечно, у меня праведный гнев там в сердце там кипит, потому что, вот, ну, это же куда, это беспредел какой-то громкоговоритель вешать в сторону нашего дома молитвы. То есть, знаете, там забор близко стоит, он на забор повесил и прямо вот сюда вот. И включит, там мало не покажет. Ну вот, мы, значит, Борису говорю, пойдем поговорим с соседом. А Борис говорит, а давай мы с тобой это, пойдем помолимся и пойдем потом. Я говорю, ну пойдем. Мы пошли в дом, я рядышком живу, помолились, даже слово открыли, почитали, помолились. И во время вот этой молитвы приходит совершенно другое состояние духа. Вообще совершенно другое состояние духа, другие мысли, слово, которое прочитали, тоже направление определенно дало. И мы пошли, значит, в этот дом соседа, позвонили, выходит сосед, он вышел, выходит такая твердыня, такая, знаете, скала, не разговаривать не хочет, он на нас разозлился тоже. И я понимаю, что если бы сейчас вот эти две скалы встретились, конечно, было бы трудно. Но Бог дал милости вот так разговор повести, что он моментально растаял. Хорошо так отнесся, да, все. Но он не то, чтобы, знаете, там, как бы подружился там и вынес нам хлеб-соль. Нет, но хорошо поговорил, мы договорились о том, что как мы будем себя вести, как они себя будут вести. И вот с тех пор у нас уже много-много-много лет, у нас никаких проблем, по милости Божией, с этими соседями нет. То есть все хорошо. Друзья, то есть орудие сильное Богом, да, вот не сильное человеком, а сильное Богом. И апостол Павел в послании к Ефесянам напоминает, ибо брань наша не против плоти и крови, но против, там, помните, властей и мироправителей тьмы века сего, то есть против духов злобы поднебесной. В Тимошевске был такой случай, приехал один брат и проповедует в церкви, а как раз пришли очень много неверующих, и вот он читает этот текст из послания к Ефесянам и говорит, вот наша война, мы находимся на войне, мы должны воевать. И, ну, Николай Степанович говорит, я сижу, слушаю, думаю, сейчас вот что неверующие подумают, тут террористы какие-то собрались, воевать, воевать. И вот я думаю, что сейчас он скажет, что наша война-то против сатаны, там, наша война против этого. А он, нет, он, надо воевать, мы на войне, мы должны сражаться с врагами нашими. Ну, вот верующие-то понимают, про какую войну, а неверующие, похоже, там вообще это, думают, что их уже вербуют. Вот. И тут Николай Степанович встает и говорит, брат, ну ты скажи, против кого нам воевать-то, против кого? Он, против начальств, против властей, против мироправителей. Вот. Я, говорит, я сел, говорит, и понял, что еще хуже сделал. Так вот, друзья, мы-то должны понимать, что мы воюем не против начальств, властей и мироправителей вот этого века, да, а против мироправителей духов злобы поднебесной. И там совершенно другие методы должны работать. Там не работает то, что мы можем использовать здесь. И когда мы хотим там в семье наладить отношения с соседями, когда мы хотим какой-то грех победить, когда мы хотим пойти на благовестие, когда мы хотим, чтобы кто-то каялся, когда мы хотим, чтобы что-то менялось в этой жизни, друзья, мы должны понимать, что наша сила, она не заключается в нас. но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Я читал недавно про одного миссионера интересную мысль, он пишет, что мне очень понравилась эта мысль, и он пишет такую мысль, что вот это было в 19 веке, там были миссионерские школы, и вот он решил отправиться в одну страну миссионерскую, и ему сказали, ну вы знаете прекрасно эту книгу, это про китайского миссионера, это как его? Фрайзер, во, Фрайзер, вот, и я забыл фамилию. Так вот, и он говорит, я хотел отправиться в этот, там, Китай куда-то там, и, в общем, он учил язык, потом его учили медицинским каким-то начаткам знаний медицины, потом он учился еще чему-то, чтобы он приехал миссионером, да, он смог быт обустроить и смог помочь каким-то людям там в медицине, и знания определенные обладал. И вот, то есть, вот без этого знания очень сложно было бы быт устроить. И вот я подумал, что современным миссионерам этого очень не хватает. Мы отправляем миссионеров, они не учатся ни медицине, ни особым знаниям, ни догматике, ни богословию. И очень часто из этого проблема. Они приезжают, а нужды людей не могут восполнить. А в то время как-то более тщательно к этому относились. Но он пишет дальше такую мысль, что это все очень здорово, очень все правильно. То есть, как бы вот этими навыками нужно обладать. Но если не будет силы Духа Святого, ты все равно ничего не сделаешь. Все равно никто не придет к Богу, если ты все это умеешь, а у тебя нет другой силы. Друзья, и вот сейчас христиане, они очень много полагаются на вот современные эти методы. Вот одни из самых популярных книг, которые сейчас есть в обществе, это книги по саморазвитию. Это книги, как вот перестроить себя, как, вот, ну, я не знаю, коснулось ли вас вот это увлечение, но у нас там это прям повально. Там прекраснейшие книги, например, Стивена Кови, допустим, есть, это «Семь навыков высокоэффективных людей». Там или есть книга, например, меня очень многие спрашивают, как вы относитесь к книге «Заставь свой мозг работать», что-то такое. Я говорю, я читал, мне не помогло. Очень многие люди пытаются в своей жизни как-то, чтобы вот приобрести эти навыки. Это все прекрасно. Но есть вопросы, большинство жизни вопросов, которые невозможно решить этими методами. Они решаются только силой Духа Святого. Написано, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вот тогда у вас будет сила. Друзья, я хотелось бы вот этот урок нам всем напомнить, я чуть-чуть еще продолжу про него сейчас, что вот наша сила должна быть в Духе Святом. Я знаю ребят, которые, ну это я очень хорошо к этому отношусь, чтобы он, например, там утром встал, там пробежечка, там километра 3-4-5, там пробежечку сделал, да, кто-то на турниках подтягивается, чтобы сила была. И при этом этот человек почему-то не каждый день читает Священное Писание. И получается, что человек вроде как сильный, а в его жизни нет. Нет устройства, нет победы, нет благословения в его труде. Нет этого. Почему? Потому что он знает, что надо бегать, чтобы физическая сила была. Но а чтобы духовная сила была, он не переживает о том, чтобы Дух Святой его исполнял. Не переживает об этом. И когда нет Духа Святого, тогда нет и силы. Человек как бы вот ничего сделать не может. Он даже камень поднять не может духовный, да? Потому что нет сил в его руках. И вот мы должны все об этом переживать, чтобы в нашей жизни присутствовал Дух Святой. И мы должны понимать, что без его силы мы не сможем огромное количество вещей сделать в этой жизни. Я еще раз скажу, ни в семье не сможем мир устроить. Вот вы хотите семью создавать, чтобы у вас были хорошие семьи. Чтобы счастливая семья была, нужно, чтобы Дух Святой присутствовал. Чтобы все дети росли верующими, нужно, чтобы Дух Святой. Чтобы вы человеку засвидетельствовали, он покаялся, нужно, чтобы Дух Святой действовал. Чтобы ваше служение было благословенно для других, нужно, чтобы Дух Святой действовал. Он говорит, вот вы пойдете до края земли. Христос их многому научил. Он научил, как входить в дом, как здороваться, как себя вести с людьми, которые так себя ведут. Он же большие семинары им преподавал по благовестию. Христос, он все им рассказывал. Но он сказал, что пока вы Духа Святого не приняли, никуда не идите. Как-то я ехал в машине с одним таксистом. Эту историю я так часто рассказываю. И он, значит, курит. Таксист курит. И у него три иконочки стоят. И я ему говорю, а вот вы иконочки повесили, вы хотите, чтобы вас Бог хранил в дороге? Да, да. Он говорит, ну такой хороший таксист оказался. Он говорит, очень много аварий, переживаю. Я, он говорит, я опытный водитель, но понимаю, что не все от меня зависит. Бывает, что навстречу кто-то может вылететь. Поэтому я как бы уповаю на Бога, что он меня сохранит. Вот поэтому это иконочки повесил. Я ему говорю, ну хорошо, хорошее желание. Прям действительно так и есть, что от нас много что не зависит, и поэтому мы уповаем только на милость Божию. Я говорю, а вот вы курите. И как вы думаете, говорю, Бог будет там, где человек курит? И знаете, он даже какой-то вопрос не понял. Он говорит, в смысле? Я говорю, ну вот Бог – это личность. Вот это, ну как, знаете, вот я – личность, вы – личность, и Бог – это личность. У Бога есть определенные предпочтения. Он что-то любит, что-то не любит. И вот как вы думаете, вот он любит, когда люди курят или не любят? И вы знаете, он молчал, потом говорит, я вообще не думал, что у Бога есть предпочтения. Я говорю, вот вы же хотите, чтобы Бог был с вами в машине, чтобы он здесь был, да. Я говорю, вы должны создать обстановку, чтобы ему здесь было комфортно. И вот точно, что курево ему некомфортно, потому что написано, Бог дышит где хочет, вряд ли он хочет дышать там, где курит. Поэтому я думаю, что он... И у нас такой хороший разговор завязался. Давайте представим себе ситуацию, что вот идет муж и жена, такие пожилые, там лет 60, возраст, 60 лет в браке прожили, и всем они рассказывают, что они очень счастливые, такие самые там душа в душу живут, и 60 лет прилетели как одна секунда. И вот вы встречаетесь с этими людьми, и вот спрашиваете этого мужа, старца, скажите, пожалуйста, вот вы такие счастливые, вот так хорошо прожили, скажите, какие цветы любит ваша жена? А он такой, цветы? Я что-то даже не знаю, как бы не задумывался никогда. А вы жену спрашиваете, скажите, пожалуйста, а вот какую еду любит ваш муж? Ну, я что-то прям даже не спрашивал его никогда. Вот эта ситуация, согласитесь, какая-то странная, да? Люди, которые друг друга любят и прожили в браке много лет, скорее всего, они должны знать предпочтения друг друга. Так вот интересно, что многие христиане живут годами с Богом, и они не знают, что Богу нравится в их жизни, а что не нравится. Вот Духу Святому что нравится, а что не нравится. Вот мы недавно с детьми, нашей семье, учили наизусть текст. Вот 6, что ненавидит душа моя, и даже 7, что, помните, да? Там, и какие там слова? Вот ночью вас разбуди и скажи, а что Господь ненавидит? Вот ненавидит. Вы должны сказать, язык лживый, ноги бегут. Вы должны это, понимаете, там язык и глаза, и ноги. Вы должны знать это наизусть. Почему? Потому что для Бога это мерзость. Он это ненавидит. Дух Святой не присутствует рядом с человеком, который, например, у которого язык лживый. Он говорит, фу, там противно, Господь говорит, мне там не нравится, я пойду подальше от этого человека. А человеку нужен Дух Святой, потому что иначе в его жизни не будет побед никаких. Человек, может быть, переживает, что у меня в жизни победы нет. Я вот это не могу побороть. Я с этим человеком не могу отношения наладить. У меня вот грех не побеждается, еще что-то. Вот он переживает, он там со всеми силами, он там какие-то дневнички ведет, какие-то там стрелочки ставит, там еще что-то делает, там напрягается изо всех сил, там смиряется, постится, а нет ничего. Почему? Потому что Дух Святой его силы не наполняет. А почему? Да потому что в жизни человека есть то, что, ну как вот у этого таксиста, он хотел бы, чтобы Бог рядом присутствовал, да в его жизни много того, что как бы отдаляет Бога от него. И поэтому, друзья, очень важный урок, важнейший урок, это чтобы мы переживали, чтобы в нашей жизни было присутствие Духа Святого, чтобы Он был здесь. А для того, чтобы Он был здесь, нам нужно создать условия, при которых Духу Святому комфортно здесь. Да, Дух Святой, он может присутствовать и среди, там, я не знаю, в тюрьме, когда люди там сидят, потому что он действует, чтобы люди покаялись. Но это, знаете как, это пример как Христос. Он заходил в дом фарисея, он заходил в дом там Симона, там, и везде. Он был в доме даже Пилата, когда его судили. Он в разных домах был, хотя мог бы в любую секунду оттуда удалиться, и даже с дома Пилата, он даже со креста мог в любую секунду исчезнуть, если бы он захотел. У него эта власть была. А вот в доме Марии и Марфы он любил быть. Вот принципиальная разница. Поэтому и Дух Святой, он сейчас наполняет всю землю. Он присутствует даже в самых мерзких местах. Он пытается влиять на человека, чтобы так человек покаялся, там, или справился, или совесть обличает, или еще что-то. Но есть места, есть такие сердца, есть такие семьи, есть такие церкви, где Дух Святому хорошо быть. Потому что там все, ну все как бы по его, вот все нравится, как ему устроено. Теперь я хочу задать вам один вопрос, братья и сестры. Он чуть-чуть сложноватый и чуть-чуть философско-богословский, но он очень важный, прям принципиально важный. Вы готовы сосредоточиться? Как вы думаете, ну, может быть, кто-то знает, я тоже вопрос не раз задавал же, как вы думаете, почему Бог не сделает вот так? Представьте себе эту ситуацию. Значит, Бог говорит, хорошо, я понимаю, что все люди так, ну, как бы не очень хорошие, но вот я пытался там что-то исправить, ничего, мало что получается, поэтому я просто всех прощаю, и все в рай. Понимаете логику, да? То есть, смотрите, жил человек там, его свидетельствовали, там он никак не каялся, он не хотел там освобождать своих грехов, не хотел в церковь идти, а потом он умер. Умер, и вот апостол Петр его встречает там около ворот рая, да? И вот говорит Петр говорит этому человеку, вот ты не верил в Бога, не верил, не хотел слушаться Бога, не хотел. Вот смотри, вот ад. Человек посмотрел, о, нет, туда не хочу. А вот рай, вот туда хочу. Ну, ты знаешь, ты как бы недостоин рая, но Бог тебя прощает, Христос на кресте умер, и поэтому Бог всех прощает. И ты вот недостоин этого, ты в это не верил, но по милости Божией ты пойдешь в рай. И так всех абсолютно, всех-всех. Как вы думаете, почему Богу так не сделать? Зачем, если Бог всех любит, если Христос за всех умер, если все абсолютно, ну, как бы Бог всех жалеет, почему же надо вот эти условия, там, покаяние, крещение, святая жизнь, вот эти условия? А если ты этого не выполнишь, то ты в ад пойдешь. А если ты это выполнишь, то пойдешь в рай. Зачем вот эти сложности, если можно просто всех взять и простить, все, вот взять скопом всех простить и всех в рай вести? Как вы думаете, почему? Давайте подумайте об этом вопросе. Это вопрос очень-очень важный. Очень важно. Кстати, многие христиане, они так и думают, что где-то у них в душе есть такая мысль, да, что я там не очень хорошо живу, но Бог же любящий, он как бы меня, это, ну, как, вот я приду, скажу, Господи, это я, он скажет, Иди в ад. Ну, это же просто нереально. Мне, нет, это... Он меня Бог обязательно простит. Друзья, вот как вы думаете, давайте подумаем, пожалуйста, я вот некоторое время уделю этому вопросу. Это очень-очень важный вопрос. Как вы думаете, почему вот так не сделает Бог? А он не заставляет. Просто, ну, представь себе, что сейчас вот ты живешь, или не той же, а какой человек живет, и он же не понимает сущности ада, да? Он же не понимает этого до конца. А вот если ему показать реально, вот показать, вот это ад, ну, никакой же человек даже... пропитый там какой-нибудь наркоман, он же не захочет в ад, это же точно, да? Почему вот как бы сейчас вот не так ярко все это видно? Ну, хотя мысль-то все равно здесь есть, вот эта мысль. Вот надо совмещать эти мысли. Ну, например, знаете как, вот даже в нашей жизни полно прощения и беспокоения. Например, вот в жизни бывают случаи, когда человек, допустим, занял денег и не отдает. И мы прощаем. Просто прощаем. Даже он не просил прощения, просто простили и все. Даже люди, даже в банке способны прощать долги, если человек не отдает. В жизни очень много прощений без покаяния. Очень много. Ну, тем более Бог может просить без покаяния. Почему бы нет? Друзья, посмотрите, давайте такой... я хочу сказать свою мысль. Она, может быть, не до конца полностью объясняет вопрос, но думаю, что в какой-то мере объясняет. А потом вернемся к теме, о которой мы сейчас говорим. Итак, друзья, давайте представим себе, что вы пришли на какое-то болото, и в болоте там плавает какая-то там рыбка. И там очень плохо в этом болоте, потому что там все там заилено, и там ей воздуха не хватает, и там она, бедняга, без друзей, и, значит, у ней там нечем развлечься, и вот она плавает в этой мутной воде. И вот вы ее каким-то образом достали из этой мутной воды, эту рыбку, значит, положили ее на пенек и говорите: рыба, я тебя спасаю из этой мутной воды. Вот посмотри, природа, лес, посмотри, какие прекрасные места, все тебе принадлежит, все твое. Радуйся, наслаждайся, нечего тебе плавать в этой мутной воде. Вот что рыба захочет, друзья, вот в эту секунду? Она скажет: я пусть буду в мутной воде, пусть буду там, но я буду в воде. Почему? Потому что рыба не может жить, принципиально не может жить на природе. Она должна в воде. Да, ей там плохо, да, вода мутная, вот все ужасно, но это ее природа, она там хотя бы способна существовать. Несколько примеров приведу, а потом вы поймете, к чему это все, и, может быть, уже даже поняли, и потом я вернусь к этой теме. Однажды к нам в лагерь приехали два товарища. Вот, это неверующие люди совершенно. Так обычно не бывает, чтобы они, ну, как бы проникают. Но тут проникли. И эти товарищи, ну, они ходили в церковь, но были неверующими. И они курили. И вот они попали на собрание, большое собрание идет, и проповедует Николай Степанович. И у него была проповедь очень яркая, очень интересная, с очень многими примерами. Она была больше часа проповедь, и вот народ сидит и слушает, открыв рот. Вот знаете, вот в прямом смысле слова, 1000 человек слушает, и вот одна муха, там у нас мух мало, вот у вас много мух, а там одна муха летала, ее слышно, как она летает. И все внимательно слушают. И эти два ребята, я на них смотрю, на этих двух ребят, тоже они, вот знаете, вот так вот смотрят, вот прямо аж, похоже, не первый раз вообще-то что-то подобное услышали. Они были просто в восторге от того, что происходит. Там пение было, потом было участие, потом опять проповедь, они были в восторге. Им нравится. И вот в середине проповеди Николая Степановича, когда было очень интересно, вдруг они заерзали, значит, и у них что-то там внутри стало происходить, и они хоп-хоп, и куда-то ушли. Ушли там, потом минут через 7 пришли, и опять я слушаю внимательно. Вот что случилось в момент, как вы считаете? Им захотелось покурить. То есть вот они сидят, ему очень хорошо, они как в раю находятся. Но в какой-то момент времени грех внутри начинает действовать, и вот эта райская жизнь становится не очень райской. Она начинает, ну, как бы, терять краски, и вот это внутреннее желание свой грех удовлетворить, она преобладает все. Им очень интересно было, но настолько им хотелось покурить, что они оставили все, они сбегали, покурили, удовлетворили свою вот эту похоть, вернулись, и опять все хорошо, где-то на час-полтора все хорошо. Я потом их спрашиваю: ребята, вот представьте, вы попали в рай, и в раю вам будет прекрасно, очень хорошо, час. В течение часа в раю вам будет просто замечательно. А через час вам захочется покурить. А курить в раю негде. Там же нет места где. Это здесь в лагере можно сбегать куда-нибудь покурить. А курилка в аду. Да, курилка в аду. Вот. И, ну, конечно, это примитивный пример, друзья. То есть через час вы из рая сами уйдете. Человек не может жить в раю, если у него есть что-то нерайское. Понимаете логику, да? Любые примеры, любые аналогии, они, конечно, упрощают ситуацию. Так же, да? Но в целом вот моя аналогия, она очень верна. Насчет вот этой мысли, что там не будет греховной плоти, это не будет греховной плоти у тех людей, которые преображаются во Христа здесь на земле. И вот эта плоть тогда искупается, да? Она Христом здесь искупается, и этот процесс искупления завершается при вознесении. Написано, все мы изменимся, да, когда будем возноситься. А если человек живет без вот этого преображения в образ Христа здесь на земле, то тогда он воскресает в своем прежнем теле, ну как бы в обычном теле. И в этом случае получается, что его страсти никуда не делись. Вот. И получается, он в раю-то жить, в раю просто жить не сможет, просто там сущность другая, как у рыбы не может жить, понимаете, да? Она будет жить в вонючей воде, но в воде. Так и грешник. Написано в Псалме, не усидят нечестивые в собрании праведных, не усидят. А кто же их выгонит-то, нечестивых, из собрания праведных? Никто не выгонит, сами уйдут, они просто там не усидят. Друзья, и вот эта мысль, она очень важна для нашей жизни, потому что мы живем здесь, мы, наша жизнь не просто так, знаете, вот времяпровождение, а мы должны стяжать или облачаться вот этот образ небесного, всю нашу жизнь исполняться Духом Святым, чтобы все те плотские намерения, которые у нас были раньше, они как бы преображались в небесное, чтобы когда мы придем на небо, то для нас было все комфортно, все привычно, да, в более яркой степени, в более мощной степени, но мы ко всему этому уже привыкли. Логику понимаете, да? Друзья, и вот этот принцип, он работает вот здесь. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть человек должен в своей жизни понять эту очень важную мысль. Мы должны исполняться Божьим, чтобы действовать по-Божьему. Иначе, друзья, ни в этой жизни у нас не будет успеха, и ни в будущей жизни мы не будем иметь общения с Богом, потому что здесь, на земле, наша жизнь дана, чтобы мы научились исполняться Духом Святым. А для этого нам нужно убирать все, что, как бы сказать, некомфортно для Духа Святого. И это процесс нашей жизни. Это процесс каждого верующего человека. У вас это есть, у меня это есть. У апостола Павла даже есть было это. Он пишет, что я не почитаю себя достигшим. То есть у нас есть всегда в нашей жизни есть то, что мы можем еще отдать вот в преображение, да, вот Божьему, чтобы вот это земное изменилось в небесное, чтобы Дух Святой больше мог действовать, чтобы сила его была в нашей жизни, действовала больше. Четвертый урок, друзья, что Христос не посылал апостолов проповедовать, пока они не исполнились Духа Святого. И это очень важно, друзья, чтобы нам тоже понимать, что сила наша и действие, вот это небесное в этой земле, оно способно, когда мы только исполняемся Духа Святым. Следующий урок, друзья, он записан чуть позже. У меня по порядку это будет последний, а пятый скажу чуть позже. Значит, следующий урок – это первая глава с 13 стиха по 14. «И придя, взойдя в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн, и Андрей, Филипп, и Фома, Варфоломей, и Матфей, Иаков, Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и в молении с некоторыми женами, и Марией, матерью Иисуса, и с братьями его». Как бы я его назвал, это умение жить вместе. Умение жить вместе. Мне понравился один пример, очередной пример из православной жизни. Значит, в древности в одном монастыре жил монах один. И так ему что-то не очень понравилось в монастыре жить, и там монахи были не сильно такие хорошие, так сказать. И он ушел в пустыню. Жил в пустыне, и в пустыне, значит, прожил несколько лет, и как-то встретил один монах его из преданных товарищей, встретил его в пустыне. И говорит, ну как ты здесь живешь? А он говорит, ты знаешь, я достиг такой святости, что научился жить даже с дикими зверями. А он говорит, о, хорошо. Хочешь достигнуть большей святости? Вернись в монастырь и научись жить со святыми братьями. Вот. Друзья, то есть часто одному человеку или даже с дикими зверями нам легче, чем со своими братьями. Вот эта ситуация, нам иногда кажется, мы иногда говорим, вот в последнее время, вот христиане такие, вот раньше они были другие, вот раньше читаешь книжки, там были такие хорошие христиане. Друзья, проблема сосуществования вместе, она была всегда в христианстве, всегда. Потому что в церковь приходят люди с разных слоев, то есть кто побогаче, кто победнее, кто пообразованнее, кто попроще, кто с такими какими-то традициями, да, кто воспитан, что надо руки 10 раз в день мыть, а кто-то считает, что мыться надо раз в год, и то это редко, и то это часто, точнее. И все по-разному, и вот они все вот в одной церкви как бы перемешиваются, и, конечно, у них между ними начинаются проблемы, конечно же, да. И это действительно проблема была всегда в церкви, всегда. И вот даже вот у апостолов, давайте представим себе, друзья, вот в то время были четыре партии среди иудеев, были партия фарисеев, саддукеев, была партия иродиан, да, и вот была партия ессеев. Вот ессеи – это были люди, которые были такие националисты. Это люди, которые считали, что все, кто помогает римлянам, это предатели, которых нужно убивать. У ессеев, у них были с собой такие небольшие короткие ножи, и когда была какая-то толпа людей, легко было затеряться в этой толпе людей, то ессеи убивали тех иудеев, которые служили римлянам. Например, человек стал служить римлянам, и они считали его предателем, они его выслеживали, и они убивали в толпе вот этим коротким ножом. И ессеи это были такие националисты-террористы такие. Вот. И однажды Иисус Христос, он шел по Капернауму и проходит мимо сборщиков налогов, а сборщики налогов – мытари. Это как раз те самые иудеи, которые отдали себя на службу римлянам. Иудеи, все иудеи ненавидели мытарей лютой ненавистью, а ессеи даже их убивали. Было такое правило, что если мытарь То есть мытарь, даже еврей, он не имел права в храм входить. То есть он приравнивался к язычнику, он не имел права в храм ходить. Так и говорили, мытари и грешники, да, вот как бы одно составляющее. Так вот, Христос идет по этим рядам и видит одного из этих мытарей, предателей, вот этих людей, которые приравниваются к язычникам, которым даже в храм нельзя входить, и он говорит, следуй за мной. Как звали этого человека? Его звали Матфей, он потом Евангелие написал, да. Вот этот Матфей следует за Христом. Конечно, друзья, Христос очень рисковал, что он в свое общество взял человека, не просто пообщался, а в число своих друзей взял человека, отверженного всем обществом израильским. Это, конечно, с точки зрения, ну, такой политического, там, знаете, влияния, было очень необдуманный шаг, но Христос-то, конечно, он за этим не гнался, он совершал свои цели. И вот когда Матфей пошел за Христом, то обнаружилось, что внутри учеников есть еще один человек, который был Симон Зелот. Вот Зелоты – это и есть Ессеи. Симон Зелот. И когда Матфей узнал, что среди учеников есть Симон Зелот, я-то чувствую, что он первые пару ночей вообще не спал, я понимаю это. Потому что, я еще раз скажу, Зелоты или Ессеи, они ненавидели лютой ненавистью вот этих людей. Они их многих убивали. И вдруг внутри учеников вот эта партия создалась. Да? Вернее, вот это разделение создалось. Что вот Матфей мытарь, а вот Симон Зелот. И вот они вместе. И им теперь надо научиться как-то... Я уверен, что у них были жаркие споры о политике, потому что они первое время наверняка там... Они же спорили, кто из них больше, и почему бы им не спорить о политике. Друзья, потом среди учеников появились другие разделения. Вот, например, Христос, он из огромной толпы людей избрал 12 всего лишь. Он, написано, призвал себе, кого сам хотел, а потом из этих, кого сам хотел, призвал, избрал только 12. А потом из этих 12 только троих брал. На гору, помните? Или на воскрешение дочери Иаира. Брал только троих. А из этих троих только одного он сказал, что я молился о тебе, и ты, когда обратишься, утверди братьев. То есть какая-то иерархия создалась. И у них были проблемы, они спорили, кто из них больше. Друзья, то есть у учеников, у Иисуса Христа тоже были те же проблемы, что у нас. Кто-то считал, что Бог его больше любит. Вот Иоанн считал, что вот, ну, которого ученика больше Христос любил. Помните, там написано, это в Евангелии от Иоанна написано. Иоанн же так и пишет про себя, что вот Христос больше любил. Кто-то считал, что Бог его больше любит. Кто-то считал, что Бог его больше возвышает, как Петр считал, что он лучше, чем остальные. Кто-то на политической какой-то сфере мог разномыслие иметь. И вот теперь задача Христа была в том, чтобы из этих вот людей создать монолит. Он их очень много этому учил, очень много воспитывал. Он показывал пример детей. Он рассказывал о взаимоотношениях в Троице. И поэтому показывал, какие должны быть отношения у вас. Друзья, он очень много уделил внимания тому, чтобы эти люди научились жить вместе, чтобы они стали как одно целое. И это удалось. Эти люди преодолели все свои вот эти различия, все свои эти разномыслия, все эти свои амбиции, и они слились в одно целое, и стала одна церковь. Друзья, дело в том, что я эту мысль вчера говорил немножко, что христианство – это не индивидуальная религия. Это религия или вера совместная, общая. Мы спасаемся вместе. То есть церковь, она должна быть вместе. Без этого, друзья, мы не можем быть учениками Иисуса Христа нормальными. Вот давайте два маленьких примера из Нового Завета. Первый пример. Христос говорит, потому все узнают, что вы мои ученики. И продолжение кто помнит? Если будете иметь любовь между собой. Не написано, потому все узнают, что вы мои ученики, если вы раздадите 10 тысяч экземпляров в газете «Веришь ли ты?». Или потому все узнают, что вы мои ученики, если вы будете свидетельствовать каждому там везде и петь в электричках и раздавать кучу трактатов. Это все хорошо и правильно, газета «Веришь ли ты?» тоже покупаете и распространяете. Вот. Но, друзья, потому все узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой. Для нас кажется, что это, ну, как бы, ну, несовместимые вещи. Любовь – это как бы наши внутренние дела, а это внешние. Как же они узнают? Друзья, но настоящая любовь, настоящее единство – настолько редкое явление в этом мире, как мы поем в гимне «Яви ты миру чудо, единство в них создай». Это чудо для мира. То всегда люди замечают, обязательно заметят люди, что мы верующие. Вот для меня ярчайшим примером было, когда я только-только уверовал, еще даже крещение не принял, и мы ехали на автобусе с молодежью Толетинской. И там ехало, ну, несколько сестер. И вот они между собой общались. Они общались на какие-то темы, я не знаю, на какие темы они общались, то есть не духовные, просто обычные молодежные темы. И подошла к ним одна женщина и говорит, девочки, извините, пожалуйста, а вы не христианки случайно? Она говорит, да, христианки. Ой, как хорошо, спасибо, я вот увидел вас. А я, говорю, только в церковь пришел, для меня это было так необычно. Я подошел к этой женщине, говорю, извините, можно к вам вопрос, да. А как вы узнали, что они христианки? Вот как вы определили? Она говорит, они друг к другу так относятся, что видно, что они христианки. Вот отношения. Что она там увидела, я не знаю. Но вот она увидела христианское отношение. Друзья, вот единство это то, ради чего в церкви нужно бороться. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 4 главе, он пишет: «Я умоляю вас, я узник, умоляю вас», да, ну и он там умоляет о единстве именно, филиппийцам он умоляет о единстве, он пишет, что если у вас есть какое утешение во Христе, есть какая-то рада любви, если есть какое общение духа, если есть любовь там, и так далее, он говорит: «Дополните мою радость, будьте единодушны и единомысленны». Друзья, единство – это важнейшее свойство людей внутри церкви. Это самое важное, что может быть в церкви. Потому что именно это является способность быть человеку сильным. Я чуть позже об этом скажу. И вот еще один момент. Итак, потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Так, да? Второй момент. Первосвященническая молитва. Дословно, может быть, вы ее не помните. Там такие моменты. «Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, так и я в тебе, да будут и они едины». А кто помнит продолжение? Вот так, «да будут едины». А кто помнит продолжение? И написано: «Да уверует мир, что ты послал меня». Друзья, чтобы люди уверовали, мы должны быть в единстве. Это какая-то, может быть, непонятная закономерность, это духовный закон, который не так очевиден, но он есть, этот закон. Когда в церкви единство, тогда люди узнают, что мы верующие, и люди верующими становятся. Это принцип. Потом еще пару примеров из Нового Завета приведу. Есть такой текст в Библии, написано: «Где двое или трое согласятся просить, то будет». Да, помните, да? Ну, у нас же часто так не бывает. Вот я попросил там Тимофей, давай помолимся вместе. Мы помолились, и нет ничего. А написано: «Где двое или трое согласятся, будет». Почему нет ответа очень часто на молитву, когда мы кого-то в церкви: «Пожалуйста, помолитесь, у меня там нужда такая». Друзья, здесь ключевое слово «согласятся». В греческом языке читать, если это слово «согласятся», это слово используется, знаете, в каком значении? Вот у нас слово «согласятся» имеет такое значение, вот в современном русском языке это слово имеет значение такого формального согласия. То есть ты согласен? Согласен. А вот в старорусском языке, вот когда синодальный переводился 140 лет назад, в старорусском, это слово «согласие» имело более серьезное значение. Согласие, то есть созвучие. То есть согласен, то есть вот настолько взаимопроникновен, что между ними никакого разделения нет. Это слово в греческом языке используется, когда используется аккорд. Вот три ноты нажимаются, и получается один аккорд. Три ноты, а аккорд один. И он очень красиво звучит. Вот это согласие. То есть человек должен войти в согласие с другим человеком. А не просто: «Ну хорошо, хорошо, ты, конечно, вредный, злой и ужасный, но я так уж и быть за тебя помолюсь, я согласен». Не об этом идет речь. Достигнуть вот этого согласия — это очень сложно, это может сделать только любовь. Примерно то же самое происходит в хорошей семье. Когда семья друг друга любит, то недостатки друг друга покрываются и даже не замечаются. И нет вот этого осуждения. Кто-то плохо сделал — да, это плохо, но осуждения тому нет. Это может быть не человек, может, ну, например, ребенок сделал плохо, мы как родители его не одобряем, мы можем даже наказать, но у нас нет к нему осуждения, нет отторжения. Мы все равно его так же любим, и у нас такое же к нему доброе чувство, как и раньше. Хотя, ну, как бы его провинность осуждается. Вот то же самое и в церкви. Возможно достижение состояния, когда люди, обладающие совершенно разным воспитанием, как Матфей и как Симон, или абсолютно разным духовным положением, как Петр, например, и как Варфоломей, то есть Петр там глава церкви, а Варфоломей, про него мы почти ничего не знаем, то есть все равно возможно вот это полноценное согласие. И когда это согласие происходит, вот тогда церковь становится церковью, и тогда Бог начинает действовать. Вот еще один маленький пример из Нового Завета. Написано в Библии: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, и молитва веры исцелит болящего». Вы помните там, что есть такие слова: «Признавайтесь друг перед другом в проступках», помните, да? Вот этот текст очень часто воспринимается нами, служителями, как повеление к исповеданию. То есть я прихожу, например, меня призвали помолиться с возложением и с помазанием, елеем помазанием, и этот человек должен исповедоваться. Но там же не написано, что он должен исповедоваться. Там написано как? Признавайтесь кто? Друг пред другом. Так же, да? И в древней церкви это понималось так, что когда служитель приходит помолиться над тем человеком, который больной, то чтобы молитва имела действие по слову, где двое или трое собраны будут и попросят, у них между ними должно быть полное согласие. И поэтому признавайтесь друг пред другом. То есть он признается пред тобой, а ты признаешься пред ним в проступках против него. И вы входите в полное согласие, в полное примирение, у вас действительно полноценное прощение, и вот это открывает как бы, ну, вот, двери небесной благодати, и Бог исцеляет человека. Друзья, то есть в Библии, вот вы, может быть, не обращали внимания, но вот теперь после моей проповеди почитайте Новый Завет и отметьте, сколько внимания уделяется согласию среди верующих. Колоссальное количество внимания. Просто, наверное, 80% текстов Нового Завета, ну, может быть, 70%, уделено теме вот именно согласия, вот взаимопонимания, прощения, доброго отношения. Почти все послания, очень много этому посвящено времени. Огромное количество. Почему? Это жизненно важно. Более того, апостол Павел в послании к Ефесянам пишет, что вот это согласие, оно обеспечивает духовный рост человеку. То есть церковь растет тогда, когда она в согласии между собой. И, к сожалению, друзья, очень многие христиане, они не уделяют этому достаточно внимания. В церкви появляются какие-то клановости, молодежь разделяется на группки, одни с этими общаются, с этими не общаются. Вот этот человек мне нравится, этот человек мне не нравится. И бывает, иногда какие-то обиды годами длятся. Человек, знаете, утешайся такими словами. Я против него ничего не имею. Вот эти пустые, никчемные слова, которые человек вот должен вычеркнуть из своего лексикона, и за это вообще надо сразу расстреливать. То есть человек не должен так никогда говорить. Он должен, если ты ничего против него не имеешь, значит, ты должен его принять в свою среду. А если ты имеешь, то должен тогда примиряться. А вот эти знаете, вот убежище такое, я против него ничего не имею, на самом деле этот человек просто утешает тебя, а он просто не хочет признать факт, что есть серьезнейшие проблемы с этим человеком. Вот, он должен научиться жить в мире. Да, понятно, что у нас есть люди близкие, друзья, есть люди, с кем нам нравится больше общаться. Это понятно, это естественно. Но вот в целом у нас должно быть ко всем людям одинаково, ну, как бы такое родственное отношение. Это наши братья, наши сестры. У нас был такой случай в церкви очень давно еще. У нас был разбор по поводу братьев и сестер и по поводу крови Иисуса Христа. И вот я помню, идет разбор, и, значит, сестры встают и говорят: «Вы знаете, когда я уверовала, мне верующие стали ближе, чем мои неверующие родственники». Я вот помню, одна сестра говорит: «Я ехала в поезде, я встретила одну верующую, которую я никогда не знала, и мы с ней двое суток проехали, мы с ней такие были, ну, как бы вот сестры, у нас были столько общего, а я приехала к своей родной сестре, у меня с ней поговорить-то нечем. И вот мы, вот кровь Иисуса Христа ближе, ближе, чем все», так, и знаете, восторженные такие речи. Ну, и потом разбор закончился, у нас была членская. Я говорю: «Братья и сестры, у нас одна проблема в церкви, у нас есть одна сестра, она находится в очень тяжелом материальном положении, надо ей помочь, давайте соберем деньги». Одна сестра: «У нее есть родственники». Я говорю: «Подождите, а кто должен помогать?» «Родственники должны помогать». Я говорю: «А кто самый близкий родственник этой сестре?» «Сын». Я говорю: «Мы 15 минут назад говорили, что мы ближе всех, нас кровь Иисуса Христа сроднила». Я понял, друзья, что это до момента, пока деньги надо отдать. Вот до того момента, когда ты должен достать 1000 рублей из кармана, до этого момента, да, это брат-сестра, он ближе мне всех. А после того, как у нее есть сын. Друзья, вот то же самое. Мы там такие друг друга любим, мы всем рассказываем стихи, какие мы там прекрасные. Но как только у нас какая-то проблема возникает, кто-то нас обидел или еще что-то, мы моментально можем забыть про родственные чувства. Вот в Библии написано, что подавил чувство родства. Вот оно то же самое бывает и по отношению вот в церкви. Друзья, я люблю такой пример приводить. Вот в одном банке, где-то в Швейцарии, по-моему, есть такой банк, который предлагает такую услугу. Вот представьте себе, муж и жена решили какую-то драгоценность, например, в банк положить. И в, ну, в банковскую ячейку. И чтобы взять оттуда, условие такое, что взять можно только, когда они оба согласны. Ну, чтобы не было, чтобы муж пришел, забрал и продал. Чтобы жена пришла, забрала и продала. И вот они предлагают такую услугу. Вот есть банковская ячейка, такой сейф. А чтобы открыть этот сейф, надо вставить два ключа. Причем два ключа одновременно. И эти ключи находятся на таком расстоянии друг от друга, что один человек вот так вот не сможет вставить. То есть надо, чтобы пришел муж, пришел жена, или там два партнера пришли, например, бизнес-партнеры там, или еще кто-нибудь. Вот у них два ключа, и вот они одновременно их вставляют, одновременно поворачивают, тогда банковская ячейка открывается. Вот так можно получить свое богатство. Получается, что они положили то это богатство, заперли, а потом перессорились. А как они получат, если они перессорились? Никак не получат, надо теперь мириться. И вот когда помирились, тогда получили. Вот то же самое, друзья, и благословение неба. Когда мы их получаем? Когда мы в мире друг с другом. Вот Божьи благословения открываются не одному человеку, а двоим или троим. Написано, где двое или трое. Вот. И благодать Божия изливается тогда, когда мы все силы прилагаем к тому, чтобы у нас вот между нашими друзьями, в церкви, в молодежи было единство, взаимопрощение. Да, эта тема большая, не всеми способами единство достигается, не греховным каким-то компромиссом на базе святости, это все понятно, но сама интенция, то есть само направление к тому, чтобы быть в единстве, в прощении. Апостол Павел Коринфянам, смотрите, вот коринфяне люди плотские. Как определил Павел, что коринфяне люди плотские? Кто помнит? Вот человек пришел в Коринф, посмотрел на коринфян и говорит: «Вы плотские». Как он определил? Где там меточка, где тот градусник, который определяет, что человек больной плотским заболеванием? Как определить? Он так и говорит: «Ибо если среди вас есть разногласия, то не плотские ли вы?» Друзья, если внутри есть споры и разногласия, Это яркий признак плотского состояния человека. Он говорит, ну, то есть он так и пишет, если между вами есть споры и разногласия, то не плотские ли вы? Друзья, и он потом объясняет им, что вы должны друг другу примиряться, а потом он говорит такие слова. Вот вы судитесь друг с другом. То есть они дошло до того у них, что они в церкви судились. И он говорит, не лучше ли вам остаться обиженными? И вот я представляю, что человек в Коринфе сидит и слушает Павла и думает про себя. Павел, что ты говоришь? Лучше остаться обиженным. Это вообще какая-то ерунда какая-то. Друзья, то есть плотскому человеку эта мысль даже непонятна. Плотской человек, он всегда ратует за справедливость. Но я же прав, и он начинает доказывать, что он прав, и все остальное. Духовный человек, у него совершенно другая система ценностей. Он начинает думать, стоп, я лучше останусь обиженным, я лучше пострадаю, но я сохраню с этим братом единство, с этим братом сохраню мир. В моей жизни был очень яркий случай, я тоже его несколько раз рассказывал, уже потому что прошло много лет, я теперь имею право его рассказывать и пользуюсь этим возможностью везде. Вот, до этого не мог рассказывать. У меня была машина. Volkswagen Jetta, это была моя самая первая машина, которую я купил. И мне это было дорого, она была старенькая, но для меня это было 20 там сколько-то лет я ее получил, для меня это было очень дорого. И вот однажды я приехал в лагерь Уральского объединения, вот очень похоже на этот лагерь, мы приехали, и там мне машина сломалась. А это за 400 километров от нашего дома. И братья пытались ее ремонтировать, ничего у них не получилось, они даже ее перевернули. И все равно не отремонтировали. Вот. И когда лагерь кончился, мне надо ехать домой, у меня там работа, и надо было выходить на работу. И поэтому я машину оставил. И говорю, братья, вы отремонтируете, а потом я ее приеду, заберу эту машину. А там у меня жил друг, хороший мой друг в этой деревне, с которым мы много лет общались. Раньше он жил в нашей местности, потом переехал туда. И мы с ним хорошо общались, с этим другом. И я ему говорю, слушай, у тебя семья, уже детки есть, семья у тебя есть. Вот когда машину братья отремонтируют, то ее возьми себе и пользуйся. Пока я не приеду, ты ей пользуйся. Ну, вот хорошо. Ну, он мне звонит, говорит, братья, машину отремонтируй. Говорю, ну, пользуйся, пока я не приеду. А когда я приеду, неизвестно, потому что мне как бы машина не очень была нужна. Я на работу ходил там пешком и еще как-то так. Все нормально. Но потом пришло время, там пару месяцев прошло, я решил все-таки за машиной поехать. Звоню, говорю, я приеду за машиной. Такое молчание в трубке. И он говорит, знаешь это, я ее продал. Я говорю, как продал? Он говорит, со скидкой. Я говорю, в смысле? Он говорит, ты знаешь, приехала одна семья, у них такая нужда большая, и я подумал, что им машина нужнее, чем тебе, и я ее продал. Я вот до сих пор не верю, что это произошло. Вот я вам рассказываю, и как бы невероятное событие. Я говорю, слушай, ну, у меня даже слова кончились. Я говорю, моя машина, да? Он говорит, да, ты знаешь, вот. И он говорит, ты знаешь, у них еще денег нет, я в рассрочку. И я говорю, а что мне делать? Он говорит, я говорю, что мне теперь делать? Он говорит, ну да, тебе надо приехать, документы переоформить, потому что, ну, как бы это. Я приехал, переоформил документы и уехал. Ни денег, ни машины. Все, все, друзья. Но мне там дали какую-то сумму денег, очень маленькую, а? По-братски, да. Я уехал, и знаете, а я приехал домой, я еду домой, и я думаю, что мне делать? У меня три проблемы. Первая проблема – это я сам, потому что у меня, ну, внутри чувства. Вторая проблема – это мои родители, ну, больше моя мама. Потому что если она узнает, что мою машину продали, то хоть она и стала христианкой, то, знаете как, недавно к моей маме приехала одна подруга ее. Телефонная подруга приехала. То есть они по телефону общались, а теперь она приехала в гости. И мама мне звонит и говорит, Денис, ты знаешь, она живет, говорит, у меня уже неделю, и мне все-таки удалось исполнить одну заповедь Ветхого Завета. Я говорю, какую? Она говорит, не убей. Вот. То есть это... То есть, если бы тогда мама моя узнала, что мою машину продали, то, скорее всего, она не смогла бы исполнить заповедь Ветхого Завета «Не убей». А третья проблема – это наш пресвитер. Потому что если бы пресвитер узнал, что случилась ситуация, ну, конечно бы он поднял бучу, и, конечно бы, там того брата наказали бы, скорее всего. Вот я еду домой в автобусе, и у меня эти три мысли, что мне делать? Потому что, с одной стороны, вот я сижу и думаю, вот, что мне делать? И у меня такие мысли. Вот есть брат, с которым я сейчас могу потерять отношения полностью, потому что, ну, он поступил очень странно, очень непонятно, оставил меня без денег, без машины. С другой стороны, ну, деньги и машины – это дело наживное, а дружба с братом – это дело такое, ну, как бы редкое. В общем, я решаю его простить. Молюсь Богу, чтобы Бог мне дал силы. И вы знаете, удивительно, Бог вообще полностью снял с меня вот это бремя. Абсолютно я его нормально к нему отнесся. И у меня на сердце полный мир, прощение, никаких последствий, абсолютно удивительное чудо, я помолился. Это полностью исчезло в моем сердце, абсолютно полностью. Мы много-много-много лет с этим братом потом дружили, до сих пор мы с ним общение хорошим очень, и он, я в его жизни достаточно много участия принял, да. И никогда в жизни не было никаких последствий вот этого поступка, абсолютно ноль. А у меня остались родители, остался пресвитер. И вы знаете, очень сложно было никому не говорить об этой ситуации. Я какую-то историю придумал там, с этой машиной, которая была похожа на правду, ну, чтобы не сильно обманывать. Но в то же время она не подставляла этого человека. И все. И никто об этом не узнал. Об этой истории я первый раз в жизни рассказал буквально пару лет назад. Прошло уже больше, около 20 лет с тех пор. То есть как бы можно было рассказывать. Друзья, вот я не для того, чтобы похвалиться рассказываю, а для того, что иногда в нашей жизни, вот чтобы сохранить единство, бывает очень сложно это сделать. И намного более мелкие какие-то вещи, какие-то такие примитивные какие-то наши проблемы иногда разрывают отношения между людьми. Так вот, Христос учит апостолов, чтобы они были единодушны. И мы видим, что потом первоапостольская церковь, она была очень единодушная. Очень. И, к сожалению, нет об этом времени долго говорить. Я и так уже долго говорю. Но если бы у нас было, ну, хотя бы несколько месяцев в запасе, то можно было бы подробно рассмотреть все эти тексты, и вы бы удивились, насколько сильно вот это качество единодушия в церкви помогало церкви решать их проблемы. Вот, например, даже вот в 6 главе Деяния апостолов, если не ошибаюсь, 6 глава, когда возникли проблемы между вот этими вдовицами, которые были, когда вдовицы их обходили в раздаении ежедневных потребностей, то произошло некое разномыслие, а потом это разномыслие было уврачевано. То есть было принято решение, и это разномыслие было уврачевано, и они опять соединились. И написано, и когда они соединились вместе, написано, ибо Господь приложил много спасаемых церкви. То есть огромный результат был. Это очень важная тема, друзья. Огромная важная тема – это тема правильного отношения друг с другом в церкви. И хотелось бы, друзья, чтобы вы этот урок приняли для себя, чтобы вам можно было переживать об этом. Переживать, что ради единства церкви можно, в общем, пожертвовать многим. Только не греховным. То есть нельзя пожертвовать только святостью. Всем остальным пожертвовать можно. Можно пожертвовать с амбициями, можно пожертвовать с положением, можно пожертвовать деньгами, можно пожертвовать всем, что угодно. Можно пожертвовать своим «я». Если не вопрос святости, святостью жертвовать нельзя. А всем остальным можно. И последний урок, друзья, с жаркой мухи одолевают. Но давайте чуть-чуть еще сосредоточимся. Последний урок. Маленький вопрос из Нового Завета. Был такой человек, который уходил в дальнюю страну, у него было большое имение, и он это имение поручил одному управителю. Помните, да? Я убежден в том, что когда человек, который уходил в дальнюю страну и выбирал управителя, я убежден в том, что он выбирал управителя, ну, в общем, самого лучшего. Я не допускаю мысли, что он... Так, кто же у нас тут бьет служанок там? Кто у нас ворует деньги? Ага. Вот, ты будешь моим управителем. Ну, такого нереально. Конечно, он выбирал самого лучшего, конечно, выбирал самого честного, самого заботливого. И вот он поставил этого человека управителем, а потом ушел, и вдруг с этим управителем случается нечто страшное. Вместо того, чтобы управлять своим имуществом, имуществом хозяина, вместо этого он начинает бить служанок, он начинает воровать еду, он начинает манкировать, ну, как бы пренебрегать своими обязанностями, он ужасно ведет хозяйство. Как вы думаете, что случилось? Почему человек изменился с хорошего на плохое? Как вы считаете, в чем секрет? Власть, может быть, да. Может быть. Но там есть ответ. В Библии есть ответ на этот вопрос. Он сказал в сердце своем: «Не скоро придет господин мой». Друзья, вот когда человек думает, что не скоро придет господин мой, вот тогда у него развращается сердце. Вот вам говорят, вам нужно выполнить работу. И вам говорят, срок через 2 дня. Вы работаете. А он говорит, срок через 10 лет. Что вы будете делать? Забудете про это дело. Моментально причем. Да? Вот. То есть вы про это дело забудете. Друзья, это свойство всех людей. И поэтому последний урок, который я хотел бы отметить, написано, 10 стих. «И когда смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им 2 мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Все Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом». Друзья, последний урок, который я хотел отметить. Человек должен постоянно помнить о пришествии Иисуса Христа. Причем пришествие Иисуса Христа, оно... Вот сейчас споры идут. Когда Христос придет? Скоро, не скоро? Иерусалимский храм построен, не построен? Друзья, эти споры абсолютно не важны. Почему? Потому что вот для всего мира Христос придет, может быть, завтра, а может быть, через 1000 лет. Это не важно. Но для каждого из нас Христос в ближайшие 50 лет точно придет. Согласитесь, да? То есть каждый из нас встретится со Христом, ну, вот в какие-то ближайшие десятилетия. А бывают случаи даже, что человек и не думал, а встретится со Христом вот завтра, например, или сегодня даже. Бывают случаи, когда человек жил-жил, и вдруг что случилось, и умер. И такие, к сожалению, случаи бывают, и нам очень печально от этого. Но тем не менее, человек должен об этом помнить, что у него скоро встреча со Христом. И когда человек имеет памятование о том, что он скоро встретится со Христом, то его сердце не будет развращаться. Потому что человек способен быть служителем Божьим только тогда, когда он помнит о том, что скоро будет встреча со Христом. 2 последние мысли, и мы с вами помолимся. Человек, который унывает от обстоятельств этой жизни и помнит о том, что встреча со Христом скоро, радуется, потому что он понимает, что не всегда у него будут такие проблемы. Недавно я увидел такую, ну, как бы фотографию мне прислали, там такая надпись. Она немножко жестокая, немножко жесткая, но она очень верная. Там написано: если в твоей жизни много проблем, не расстраивайся, скоро закончится. Ты же не вечный. Ну, как бы, то есть... Помрешь скоро. Вот, друзья, но в какой-то мере так оно и есть. Есть в нашей жизни какое-то уныние какое-то, и, может быть, обстоятельства. Вот мы сейчас живем в хорошее время, а вот люди жили же и в тяжелые очень времена, апостолы жили в времена жестоких гонений. И вот памятование о том, что скоро придет Христос, наполняет человека надеждой, что вот эти страдания скоро кончатся. А человек, который, наоборот, слишком расслабился и слишком живет жизнью хорошо, памятование о том, что скоро придет Христос в его личной жизни или в жизни всего мира, наоборот, наполняет его страхом или, может быть, таким тонусом вводит его жизнь, и он начинает более правильно жить. Поэтому, друзья, последний урок, которому Христос хотел научить апостолов, чтобы они жили с постоянным ожиданием Христа. Скоро придет Христос. Без этого, друзья, нормальная христианская жизнь невозможна. Мы должны помнить о том, что скоро придет Христос. Вот, у евреев есть очень хорошие традиции, у них есть очень плохие традиции, но есть хорошие традиции. И вот хорошая традиция в том, что когда у них Новый год начинается, у них в сентябре Новый год, я однажды был на этот праздник, и они считают, что Мессия придет на Новый год. То есть они уверены, что Мессия придет на Новый год. И вот представьте, Иерусалим город, и вот мы смотрим, такая толпа людей, там здесь толпа людей, огромная толпа людей везде. И они ходят с такими плакатами везде, что это «ждем Мессию». Ждем Мессии, ждем Христа. То есть они считают, что Христос придет на Новый год. И вот в Иерусалиме у этих дотичных евреев, то есть у верующих таких евреев, у них даже меняется приветствие. Вместо слова «здравствуйте», вместо слова там «мир вам», «шалом», вместо этих слов, вот именно в это время они говорят слова «не уезжай из Иерусалима». То есть там не «привет, там, Тимофей», а «Тимофей, не уезжай из Иерусалима». Почему? Потому что нельзя уезжать из Иерусалима, скоро Христос придет. Они так друг другу напоминают об этом. Друзья, мы-то понимаем, что Христос уже пришел, вот они его ждут, они ошибаются, но для нас тоже скоро Христос придет, именно вот в таком большом глобальном масштабе или в жизни каждого человека. И вот это напоминание, оно очень-очень важно в нашей жизни. Оно нас и хранит от уныния, и хранит от какого-то расслабления. Таким уроком Христос учил своих апостолов, прежде чем они пошли совершать свое служение. И когда они пошли совершать служение, друзья, то они уже умели общаться со Христом, в любых обстоятельствах, хоть в темнице, хоть где, они умели придавать значение небольшим делам, которые оказывались очень важными. Друзья, третий урок, давайте вспомним, какой урок он был. Они умели ограничивать самих себя, то есть не лезть куда не нужно, да? Они умели понимать, что важно, что не важно. Друзья, эти люди понимали, что сила не в них, а в Духе Святом. Эти люди умели сохранять единство, и эти люди, друзья, ждали Христа. И, конечно, через таких людей Бог очень сильно действовал, и они были правомочными представителями, послами, и созидали Царство Небесное здесь на земле, и создали много церквей. Хотелось бы, чтобы мы с вами тоже были такими людьми, хотя бы в какой-то мере. Помолимся.